Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию очередную программу из цикла «Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода».
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И я обещал, что мы будем с вами в течение нескольких передач продолжать тему Большой русско-турецкой войны 1768-1774 года, которая изменила облик Восточной Европы и изменила судьбу нескольких государств – Российской империи, Османской империи и Крымского ханства. В этом году исполняется 350 лет началу Большой войны. В эпоху, когда шли боевые действия, прославилось несколько великих русских полководцев, и мы с вами некоторых из них помянем добрым словом. Это, конечно же, граф Румянцев, это граф Петр Иванович Панин и это Александр Васильевич Суворов. Как минимум три военачальника, которые составляли славу России в середине XVIII века. И мы с вами начнем с Петра Александровича Румянцева, который за свои заслуги перед Отечеством в этой войне получил почетную приставку к своей фамилии. Он стал Румянцев-Задунайский. Более того, он получил чин генерал-фельдмаршала и орден Андрея Первозванного, который был высшей наградой в наградной системе Российской империи, входил в состав коронационных регалий династии Романовых, почитался как нечто такое, что дают за заслуги крайне редко. Повторяю, исключительно редко. Так вот, война первые два года шла достаточно тяжело и приносила не так уж много успехов. Главным полководцем на фронте этой войны был князь Голицын. Он, конечно, добивался побед, он осаждал города, брал их, вошел в Яссы, но, тем не менее, Екатерина II, наблюдая за его действиями, считала, что для огромной российской армии постепенное, медленное продвижение не то, что нужно, мягко говоря. Собраны такие силы, что нужен прорыв. И тогда она обратила свои взоры на графа Румянцева, уже известного своими отчаянно смелыми действиями, спасшими русскую армию в сражении при Гросс-Егерсдорфе во время Семилетней войны, человека, несомненно, искусного, отважного и, главное, энергичного. Собственно, он возглавил основную часть боевых сил на этом фронте, и рядом с ним на фланге действовал Петр Иванович Панин. Я думаю, мы еще поговорим о нем в другой передаче. Так вот, Румянцев пошел в решительное наступление. И надо сказать, что выглядело это необычно. Турки до середины XVIII века считались очень значительной военной силой. Когда-то они осаждали Вену. Когда-то они наносили страшные поражения армиям европейцев в Центральной Европе и время от времени, кроме того, еще и громили европейский флот. Например, Венецианский флот. Это было еще в XVIII веке. То есть, иными словами, Турция выглядела в тот момент как великая держава. А Румянцев наступает с относительно небольшими силами. 30-40 тысяч штыков и сабель. То есть, в общем, рядом с ним Австрия, которая располагает несравненно большими силами и опасается вступать в большое сражение. А Румянцев двигается, вызывая удивление вперед и вперед. И ему удается нанести ряд поражений туркам, в частности, довольно тяжелое поражение при Ларге. И, собственно, именно с этого момента можно говорить, что Румянцев изобрел очень эффективный способ борьбы с турецким воинством. Дело в том, что турки опасны были прежде всего своей кавалерии. Значительная часть ее составляла воинство крымского хана, и татары, великолепные наездники на лошадях, которые привычны к боевым действиям, которые воюют с русскими, поляками, литовцами, австрийцами в течение столетий, этой войны не боятся, этой войной кормятся. Так вот, нападение такой кавалерии в чистом поле среди степей могло быть для армии просто гибельным. Так вот, в 17 веке, в начале 18 века русская армия обыкновенно становилась укрепленным лагерем и отражала таким образом атаки турецких кавалеристов. Во время большой войны 30-х годов 18 века русская армия научилась выстраивать каре. То есть она становилась в своего рода четырехугольник, по углам артиллерия, пехота встречает вражескую конницу штыками и ружейным огнем, и таким образом взять вот это извергающее фонтаны свинца построение чрезвычайно сложно. Одна беда – армейское каре до того огромное, до того тяжелое, что невозможно его сдвинуть с места. Оно может только стоять и драться. То есть, иными словами, обороняться пассивно. Румянцев решил попробовать поступить иначе. Он разделил свою армию на несколько дивизий, и каждой дивизии, несколько тысяч человек, пехоты и кавалерии, он дал приказ становиться в самостоятельное каре. Тоже четырехугольник, тоже он снабжен артиллерией, тоже его охраняет от нападений турецкой конницы и татарской конницы своя кавалерия, но только это каре гораздо меньше. И это каре может, правда, очень неспешно, но все-таки двигаться на врага. Вот этими дивизионными каре Румянцев победил турок при Ларге. Наконец, в июле 1770 года ему преградила путь огромная армия во главе с великим визирем Османской империи Халиль-Пашой. Собственно, река Кагул, селение Гречани, озеро Ялпуг – это вот та местность, где произошло одно из величайших сражений в русской истории XVIII века. Румянцев спешил. Он знал, что у него на фланге находится войско крымских татар, этот удар был бы крайне болезненным. Он знал, что он растянул свои коммуникации. Он знал, что сейчас ему необходимо побеждать, иначе армия окажется в крайне тяжелом положении. Поэтому он отдал приказ, который многие сочли бы самоубийственным. Перед ним была возвышенная местность, укрепленная несколькими рядами окопов, снабженная мощными турецкими батареями. Причем в артиллерии турки превосходили русскую армию. У русской армии 118 пушек, у турок большее количество, на несколько десятков стволов. Реют знамена янычар, турецкая конница многочисленная. Мало того, еще перед этими укреплениями простирается степь, и посередине тянется так называемый Троянов вал, то есть остатки укреплений еще времен Римской империи. Нужно преодолеть этот вал, пройти по голой открытой местности, взять штурмом укрепление турок, опрокинуть противника, который в несколько раз превосходит численностью армию Румянцева, и при этом весь период, пока атакующие двигаются на эти укрепления, терпеть огромный урон от артиллерийского и ружейного огня в чистом виде самоубийства. Надо сказать, что ни один европейский военачальник не решился бы на такое. Румянцев решился. Почему он, собственно, надеялся на успех? У него 38 тысяч штыков и сабель. У противника, по его сведениям, аж 150 тысяч. Превосходство в численности огромное. Тем не менее, Румянцев надеется прежде всего на отвагу и профессионализм своих войск, своих офицеров и солдат. Он просто знает, что его пехота представляет собой нечто феноменальное для Европы. Необыкновенно дисциплинированная, необыкновенно храбрая и способная преодолевать любые трудности и лишения. До такой степени стойкая, каким может быть только русский солдат. Поэтому он, немало не сомневаясь, говорит вперед и отправляет еще часть своих сил в обход турецких укреплений. Собственно, его отчаянный, рискованный план оправдывается самым феноменальным, самым парадоксальным образом. Ну, во-первых, Троянов вал русские переходят, не испытав никакого сопротивления турок. Те просто поленились выставить дозоры. Поэтому ранним утром, перейдя через Троянов вал, войска Румянцева строятся в несколько дивизионных каре на равнине с барабанным боем, развернутыми знаменами, медленно надвигаются на турецкие укрепления, русских меньше, гораздо меньше. Турки это видят, они не беспокоятся ни о чем, они начинают стрелять из пушек, из ружей. Русские двигаются и двигаются, несмотря на потери. Халиль-бей отдает команду: кавалерия вперед! Турки наскакивают на каре, Румянцева обрушивается на них со страшной силой. Они не имеют той дисциплины, той необыкновенной выучки, какая есть в данный момент у русских войск. Поэтому беснование многотысячных волн кавалерии вокруг квадратов дивизионных каре Румянцева оканчивается всего-навсего тем, что турецкая конница с потерями должна была отхлынуть назад к своим позициям. Но у Халиль-бея есть еще один козырь. У него 10-тысячный янычарский корпус. По оврагам, по низинам он направляет янычар, чтобы они ударили во фланг дивизионным каре Румянцева. Турецкая пехота, она состоит из разных частей. Янычары – одна из наиболее обученных, из наиболее отважных и, ну, как сейчас говорят военные, мотивированных на боевые действия. Янычары наносят страшный удар по русской пехоте. Дивизионная каре генерала Племянникова теряет порядок, начинает рассыпаться. Дивизионная каре генерала Олица несет тяжелые потери и тоже в полурасстроенном состоянии. В бой вступает сам Румянцев, двигает резервы. Он останавливает солдат криками, подбадривает их, говорит: «Стойте!». Ему удается ударом частей, выдвинутых из глубины позиции, личным примером, личной отвагой и хорошей тактикой остановить янычар. Идет резня. Обе стороны несут тяжелые потери. тем не менее удается отбить янычарский натиск. И тогда уже турки на укреплениях со своими могучими батареями во главе со своим великим визирем оказываются в растерянности. Как же так? Мы только что видели, что они должны были потерпеть поражение. Все говорил за то, что сейчас врагу придет конец. Но схлынула наша конница. Ушел с огромными потерями наш янычарский корпус, а русские вновь выстроили те же самые дивизионные каре, и как ни в чем не бывало, идут вперед, оставляя за собой кровавый след из перемешанных тел своих и чужих. И на батареях начинается паника. В этот момент русские войска заходят с фланга. Часть штурмует в лоб, часть обходит турок. Турки в панике отстреливаются, но многие, потрясенные тем, что произошло на равнине, просто бегут. И Халил Паша просто не может их остановить. Бегство становится повальным. С огромными потерями, несколько тысяч пленных, вся артиллерия, обоз, знамена, доставшиеся русским в качестве трофеев. Турецкая армия бежит, и даже трудно исчислить потери, которые она понесла в тот день. Но надо сказать, что Румянцев понимает, бегут, надо добить. Нельзя оставлять врагу хотя бы самую ничтожную возможность того, что он восстановит свои силы. И он бросает вперед свою конницу, она преследует достаточно долго неприятеля, настигает его, переправ через Дунай. Халиль Паша все-таки отважный человек, который хочет послужить своей стране. Это не картонный какой-нибудь военачальник варварский из детских книжек. Это серьезный человек, храбрый человек, пытается остановить свои войска, организовать сопротивление у переправ. И тем не менее, первое же появление русской конницы, стрельба из пушек, из ружей, собственно, даже не само сражение, а самое ничтожное боестолкновение отступающих турецких войск и русских кавалеристов вновь повергает турок в ужас. Армия Халиль-Паши рассыпается и теряет не так много народу в сражении. Турки отдали 1000 человек пленными, но десятки тысяч ушли от Халиль-Паши по статье потерь дезертиры. Они просто не хотели больше драться с русскими. Они просто не хотели больше для себя никакой войны. Халиль-Бей был снят с поста главнокомандующего, лишился сана великого визиря. Румянцев продолжил свое наступление. Ему сдавались одна за другой турецкие твердыни, и в конце концов сдалась сильнейшая турецкая крепость Браилов. Вот это наступление, оно было решающим во всей войне. За него Екатерина II была необыкновенно благодарна Румянцеву. За него она его щедро наградила, и именно оно вписано золотыми буквами в летопись достижений русского оружия на веки вечные. Блистательный разгром при Кагуле, превосходящих сил противника, превосходящих не только в численности, но и в артиллерии, находящихся на укрепленной позиции, блистательное преследование, взятие крепостей на, скажем так, эмоциональном факторе, на факторе растерянности, потрясения этим страшным поражением. И это фактически деморализация противника. Этот удар, в общем, сказался на том, что турки, конечно, в будущем еще окажут сопротивление, будут еще схватки, будут еще сражения. Но до того разительным было впечатление от атаки Румянцева, что сколько-нибудь сравнимых с армией Халиль-Паши сил турки уже собрать не смогут. Половина войны выиграна, по сути дела, на Кагульском поле. Слава Румянцеву! И очень почитал Суворов. Слава русскому солдату, слава Российской империи, которая пришла на земли неверных и разбила их, несмотря на то, что половина Европы опасалась этого огромного зверя, который именовался Османская империя. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Если тебя неудача постигла, если не в силах развеять тоску, осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. Осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край Русь нам оставила. Если глаза затуманились влагой, из родника поплещи на глаза, можешь поплакать, спокойно поплакать, кто разберет, где вода, где слеза. Можешь поплакать, спокойно поплакать, кто разберет, где вода, где слеза. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край Русь нам оставила. Видишь, вон там журавли пролетели, у горизонта растаял их крик. А если ты болен, прикован к постели, пусть тебе снится целебный родник. А если ты болен, прикован к постели, пусть тебе снится целебный родник. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край Русь нам оставила. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край Русь нам оставила. Если тебя неудача постигла, если не в силах развеять тоску, осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. Осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику. За родником белый храм, кладбище старое, это забытый край Русь нам оставила.
Телефон в студию 8 495
8-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Я хотел бы эти беседы посвятить вере, но не только в ее объективном и, так сказать, богословском содержании, но прежде всего в ее личном прорастании в душе.
Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на Радио Свобода.
Что бы я ответил, если бы мне сказали, что, собственно, разумеете вы, когда произносите это таинственное и одновременно такое знакомое и повседневное слово? Что, кто для вас Христос?
В эфире радио «Радонеж». Передача из цикла протопресвитера Александра Шмемана, с которыми тот выступал в эфире радио «Свобода» более 30 лет, с 1953 года почти до своей кончины в 1983 году. Записи любезно предоставил радио «Радонеж» сын отца Александра Сергей Александрович Шмеман.
Мы можем сегодня подвести итоги нашим раздумьям о самом важном и самом таинственном из всех человеческих утверждений. Я верю в Бога. В утверждении этом мы распознали, почувствовали, пускай даже и неясно, так сказать, ощупью души, прежде всего некий дар, подарок свыше. Я не столько сознательно, дедуктивно, разумно прихожу к вере в Бога, сколько нахожу ее в себе, нахожу с удивлением, радостью и благодарностью. Я нахожу ее в себе как присутствие, таинственное, но столь ясное и ощутимое присутствие кого-то, кто весь мир, радость, тишина и свет. Это присутствие не может быть от меня, ибо нет ни во мне, ни в окружающем меня мире, ни этой радости, ни света, ни тишины. Откуда же они? И вот я говорю слово, которое все это выражает, все это называет, и которое в отрыве от этого опыта, от достоверности этого присутствия, не имеет никакого смысла. Я говорю слово «Бог». Я не мог бы сказать этого непонятного слова, если бы не было у меня этого опыта. Однако, произнося его, я как бы освобождаю этот опыт, это чувство от их субъективности, мимолетности, расплывчатости. Я называю его содержание, и тем самым принимаю этот дар, и отдаю ему возвратным движением всего моего существа, самого себя. Я верю в Бога. И вот оказывается, что эта вера, которую я нашел на самой глубине своей души, не только моя, не только мой личный, непередаваемый, несказанный опыт, а что она, эта вера, по-новому связывает меня с людьми, с жизнью, с миром, оказывается как бы освобождением от одиночества, на которое в той или иной мере обречены все люди. Ибо если радостным было нахождение веры в себе, в своей душе, в своем сознании, то не менее радостным оказывается нахождение той же веры, того же опыта и в других. И не только сейчас, тут, вокруг себя, у людей, схожих со мною, но и через века, через пространство. Вот открываю я древнюю книгу, написанную за более чем 1000 лет до нашей эры, в мире почти совсем не похожем на наш, теперешний, и читаю: «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня видение твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя? Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо ты создал меня и соткал в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя сознает это. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их? Но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Это Псалом 138. Молитва, написанная, повторяю, несколько тысяч лет тому назад. Но вот я читаю ее, и удивляюсь, и радуюсь. Господи, ведь это все как раз так, как я чувствую и переживаю. Это мой опыт, это обо мне, и от меня сказано. И даже эти детские слова, это косноязычие, пытающееся выразить, выпить то, что выше слов, все это мое. И значит, эта вера жила и живет веками. Значит, миллионы людей почувствовали то же самое и наполняется сердце радостью, когда от избытка веры вспыхивают эти удивительные слова. Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. И в этом свете я по-новому вижу мир. Несмотря на всю его тьму, он светился для меня первозданным светом. Действительно, дивны дела твои, и душа моя сознает это. Я по-новому вижу и сознаю себя. Грешный, слабый, боящийся, порабощенный, я повторяю слова псалма. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Потому что дан мне этот тайный орган знания внутреннего. Потому что могу я узнать то, что высоко и дивно, и славно. Могу захотеть высокого ведения и высокой жизни. Могу различить между путем опасным и путем вечным. И еще последнее узнаю этой верой. Узнаю, что все в мире говорит о Боге, являет Бога, светится им. Как лучезарное утро, так и ночные потемки. Как счастье и радость, так и страдания и горе. И если столь многие не видят этого, не ощущают этой ночи жизни светлой, как день, то потому что я и подобные мне верующие оказываются слишком слабыми свидетелями веры, потому что с самого детства окружаем мы человека мелочностью, ложью, внушаем ему не искать и не жаждать глубины, а желать маленького и призрачного счастья и маленького призрачного успеха, потому что приковываем его внимание к суете и к тщетному. И вот зарастает в нем тайный орган света и любви, и наполняется мир липкими потемками неверия, скепсиса и дальше эгоизма, ненависти и злобы. Но вот и в этих потемках, и в этом страшном падении и измене не оставил нас Бог. И мои слабые слова о вере в Бога были бы пустыми, Если бы в заключение я не исповедал веру уже не просто в Бога, а в того единственного человека, в котором Бог пришел в мир, а в мире к каждому человеку, чтобы спасти и возродить его. Я верю в Бога, но Бог в полноте радости и обладания открывается во Христе. Бога никто никогда не видел, говорит апостол Павел, и тут же прибавляет, но единородный Сын, сый в лоне Отчим, тот его явил. И другие апостолы пишут о том, что мы видели, о том, что мы осязали нашими руками, о слове жизни. Вот о нем наша следующая беседа. Итак, в конце наших размышлений о вере мы пришли к тому имени, которое для нас, христиан, составляет одновременно и содержание этой веры, и ее источником. Мы пришли к имени Христа. Стоит только назвать это имя, стоит только немного задуматься о нем, как в сердце входит снова и снова все то же удивление. И, может быть, именно с этого удивления все и начинается. Почти 2000 лет отделяют нас от событий, описанных в Евангелии. За эти 2000 лет произошло столько грандиозных перемен и потрясений, прославило столько людей, великих и добром, и злом, что, казалось, должен был бы потускнеть, отдалиться от нас образ Христа, запечатленный в одной из самых коротких книг. Образ, о котором в сущности мы знаем неизмеримо меньше, чем о Наполеоне, Ленине или Эйнштейне, каждая подробность биографий которых изучена в сотнях книг, каждое слово которых взвешено, анализировано, записано. Но вот, нисколько не потускнел этот образ. И действительно, про тех, кто верит в него, можно сказать, что Христос для них жив, что они любят его личной любовью, и в этой любви, в этом общении находят для себя смысл своей жизни. Мы читаем Евангелие, и снова повторяем слова, сказанные когда-то теми, кого послали фарисеи ко Христу, чтобы найти против Него хоть какое-нибудь обвинение. Они сказали пославшим их: «Никогда не говорил человек так, как этот человек». Вот, чувствуем мы правду, абсолютную правду этих слов. Действительно, никогда не говорил человек, как этот человек. Никогда не было произнесено в мире слов, исполненных одновременно такой абсолютной любви, абсолютного смирения и абсолютной правды. И слушая эти слова, мы начинаем с того, что верим Христу. И верим потому, что не можем не верить. Не можем не принять всем сердцем того, что Он говорит. И потому, что мы верим Ему, мы начинаем верить в Него. Путь от веры Ему к вере в Него можно описать так. Сначала мы чувствуем, и опять-таки всем существом, всей глубиной своего существа, что не мог человек этот лгать. Если его слова — ложь, тогда все в мире — ложь, все — обман, все — тьма и бессмыслица. Но вот говорит он о себе. Говорит, что верующий в него имеет радость, которую никто в мире отнять не может. Что в нем Бог зовет к себе и спасает людей. И принимая эти слова, мы верим в него. И вера эта удостоверяется присутствием в душе, действительно, такой радости и такого мира, что уже никаких других доказательств больше не нужно. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Я с вами до скончания века». И вот тронуто сердце этим присутствием, и с каждым из нас происходит то, что произошло с Фомой неверным, который хотел доказательств, окончил тем, что воскликнул: «Господь мой и Бог мой». Нет, ни какого-то отвлеченного Бога, о котором спорят безбожники, есть Он или нет, и как доказать, что Его нет. Не на такого отвлеченного Бога направлена наша вера, и не в таком Боге ее содержание, а в Боге, которого явил нам Христос, который приблизился к нам во Христе. И не чудесами, не силой и не властью привлекает Он нас, а льющимися из Его живого образа любовью, свободой, добром и красотой. Никогда не говорил человек так, как этот человек. Все в мире проходит. Все забывается. Все меняется. А вот Христос остается тем, кем и был, объектом такой любви, такой веры, такой верности, что миллионы людей предпочитают смерть и страдания отречению от Него. Больше того, в самой смерти видят радостное приближение к Нему, а в страданиях — возможность разделить с Ним Его страдания. И что же, и кого же во всей мировой истории можем мы сравнить с Ним? Что можем сравнить с этой верой в Него? Всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя. Это Чучев сказал о России. Но это можно сказать про всю землю, про все времена, про всех людей. Точно это хождение, это присутствие среди нас Христа все так же очевидно, как было оно 2000 лет назад в Галилее. И поэтому, заканчивая эту тему о вере, я скажу так. Когда я говорю, я верю в Бога, перед собой я вижу лик Христов. Он смотрит на меня так, как если бы Он смотрел только на меня. Я знаю умом, что Он для всех, но вот ощущаю в Нем лично обращенный ко мне призыв, направленную на меня личную любовь. Словно Он говорит мне: «Я к тебе пришел, и для тебя я отдаю тебе всего себя. Я люблю тебя и хочу вечной с тобой жизни и вечного общения. И в те минуты, когда не заглушаю я суетой жизни этот опыт, когда я вижу Христа и слушаю Его, и отдаю себя Ему ответной любовью, мне не нужны ни доказательства, ни рассуждения. Я знаю, я всем существом знаю, что так же стоит Он в сердце каждого человека и стучится в это сердце. И каждому человеку мне хочется сказать: взгляни на Него, послушай Его слова, ибо никогда не говорил человек так, как этот человек. И наступит для тебя та единственная встреча с радостью, глубиной и силой которой несравнимо ничто в мире. Начнется новая жизнь, засияет новый свет, и сколько бы ни падали и не изменяли им на жизненном пути, радости этой уже никто не отнимет от нас. Вот, в сущности, содержание нашей веры, и также и ее источник. Она упирается во Христа, и она также от опыта встречи с Ним рождается. Она часто как бы умирает в нас. Мы забываем, мы погружаемся в жизненную суету. Но вот снова попадается нам в руки эта маленькая книга. Вот снова на нашем пути возникает тот же образ. Снова стоит кто-то у дверей сердца и стучит. И как важно, как бесконечно важно, чтобы сквозь весь шум жизни мы этот стук распознали. В конечном итоге есть только один вечный, никогда не прекращающийся спор между людьми. Это спор о Боге. Есть Бог, нет Бога. Между двумя этими утверждениями извечно колеблется человек, человеческая культура, человеческая мысль. И смешно думать, как думают многие в наши дни, что этот спор может прекратиться, быть разрешен чем-то ему внешним, наукой, философией, полетами в космическое пространство и так дальше. Смешно читать, что вот где в наши дни наука доказала, что Бога нет. Ибо ведь вот в XIII веке тоже наука и тоже доказывала, что Бог есть. И средневековым философам казалось, что спора больше уже быть не может. Как далеко не поднимались бы мы вглубь веков, мы всегда находим два эти утверждения. Первобытный человек приносит жертву Богу. А в ту же почти эпоху псалмопевец восклицает: «Тысячелетия тому назад рече безумец в сердце своем, нет Бога». И одно, казалось бы, должно было быть очевидно каждому. Никогда не решался этот спор и не может решиться никакими доказательствами. Но значит ли это, что спор этот не нужен и что его просто нужно прекратить? Нет, конечно, нет. И повторяю, спор этот самый насущный, самый человечный из всех споров. Без него не был бы человек человеком. Ибо, конечно, и прежде всего, это спор человека с самим собой. Это внутри самого себя, на самой последней глубине своего сознания, ведет человек этот нескончаемый спор. Мир делится не на верующих и неверующих, а на верующих, постоянно испытуемых неверием, и неверующих, постоянно испытуемых верой. Не доказательства сделали верующего верующим. Нет, он потому и доказательств ищет в своей вере, что она, эта вера, постоянно размывается неверием. «Верую, Господи, помоги моему неверию!» со слезами восклицает в Евангелии человек, открывая всегдашнюю, неизбывную хрупкость веры. Всегда как бы распростертый над неверием. Но и неверующий, когда он со страстью и фанатизмом, с каким-то отчаянием утверждает, что Бога нет, не может не чувствовать, не сознавать, иногда хотя бы, что в самом этом отрицании, в самой этой страсти есть уже что-то странное. Зачем так отрицать то, чего нет? Да, как только опускаешься на глубину этого извечного спора, то сразу же понимаешь его сложность и его парадоксальность. Понимаешь, что это спор человека с самим собой. И что не вовне, не в науке, не в философии, не в выкладках и доказательствах решается он, а всегда и только в душе человеческой, и каждый раз по-новому. Нет двух одинаковых вер, как нет и двух одинаковых неверий. Но если не может человек доказать своей веры, то он может, может быть, рассказать о ней, явить ее другим. И ведь вся религия, в сущности, есть не что иное, как именно рассказ, как именно явление веры. Но также и антирелигия, и атеизм есть тоже своего рода рассказ о неверии, явление его сущности. Об этом и сказано в Евангелии. По плодам их узнаете их. А вот плоды, как религии, так и антирелигии, можно действительно изучать объективно и даже научно. И тогда первое, что должно тут броситься в глаза каждому, кто подходит к этому вопросу именно объективно, как к явлению, требующему изучению, а не априорных утверждений и отрицаний, каждому должен броситься в глаза один удивительный, всегдашний, постоянный факт. Почему антирелигии? Для того, чтобы преуспевать, всегда нужно, прежде всего, лгать о религии, тогда как религии об атеизме лгать не нужно. Это факт, его нетрудно проверить. Вся антирелигиозная пропаганда построена исключительно на одной сплошной фальсификации фактов. Она, эта пропаганда, никогда не говорит. Да, учение христианства, например, прекрасно и возвышено. Оно дало примеры жизни бесконечной красоты и чистоты. Оно вдохновило искусство и культуру, как ни одно другое явление мировой истории. Но вот, как это ни грустно, но учение это ложно, по той простой причине, что Бога нет. Нет. Эта пропаганда никогда не говорит так. Она всегда должна облить все христианство грязью, отрицать самоочевидное, истолковывать в плохую сторону все положительное. И прежде всего, эта антирелигия всегда скрывает сущность религии от тех, чью веру она хочет разрушить. Вот факт, действительно достойный и удивления, и изучения. Ибо столь же объективно можно было бы доказать, что хотя бы в этом пункте религия действует иначе. Ибо она построена по принципу провозглашенному в Евангелии. Ищите, и вы найдете. Все испытывайте. Хорошего держитесь. Иными словами, тут искание, проверка, испытание. Вот этот самый глубокий спор человека с самим собой не только допускаются, но признаются благом. И вера, не прошедшая через горнило сомнений, не считается твердой и подлинной верой. Так на поверхности, в обществе, в культуре, спор о Боге есть в сущности спор о плодах в мире и в человеке, как веры, так и неверия. А плоды эти суть прежде всего понимание самого человека и его жизни, некий образ, некий свет, освещающий собой все в мире. И вопрос в сущности прост. В каком свете является мир и жизнь верующему? В каком свете являются мир и жизнь неверующему? Может быть, настало время просто сравнить два эти мироощущения. Возможно, они ничего сами по себе не докажут. Но в мире так очевидно все более и более растерянным, мятущимся, наполненным страхом и ненавистью. Это сравнение, этот спор о плодах, может быть, что-то явит и прояснит. И только этот путь достоин человека. Ибо всякая пропаганда есть всегда лишь только обман и насилие.
Вы слушали передачу из цикла «Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода». Редакция радиостанции «Радонеж» благодарит Православный Свято-Тихоновский Богословский университет за предоставленные аудиозаписи.
В настоящее время существенная нужда в правильной молитве, а ее-то и не знают. Не знают, что она должна быть орудием и выражением покаяния, ищут наслаждений и восторгов, льстят себе и орудием, данным во спасение, убивают свои души. Существенно нужно правильное понимание молитвы в наше время. Она существенна, единственный руководитель наше время ко спасению. Наставников нет. Из письма святителя Игнатия Брянчанинова.